достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Ну, куда денешься? Придется говорить о правительстве. Да, ну я бы и рад. Правда, тут вот предыдущая тема, которую Сергей Даренко затрагивал, про баб. Я уж не могу, соответственно, не сказать свое слово. Я его скажу буквально через минуту с начала голосования, как обычно. Итак, вопрос. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что новый состав правительства — это поражение либеральной команды? Или же вы считаете, что все осталось по-прежнему? Варианты. Да. Это поражение. 8-495-134-21-35. Нет, все осталось по-прежнему. 8-495-134-21-36. И третий вариант. 8-495-134-21-37. А пошли они все вместе с этим идиотским правительством. Еще раз повторяю. Да, 21-35. Нет. Это не поражение, все остается по-прежнему. Это 495-134-21-36. Значит, и пока вы будете голосовать, я расскажу байку. Значит, я в силу того, что еще в 80-е годы учил детей в школе, причем старшеклассников, потому что это была математическая школа, а математические классы были в лучшем случае с 7-го. А то, соответственно, я там с ними в походы ходил, еще чего-то, то поэтому мне, соответственно, приходилось отвечать на вопросы. А у детёв, у них вопросы бывают двух видов. Первый вопрос, чем мне заниматься дальше, то есть куда, собственно, идти поступать, в какой вуз, а во времена СССР этот вопрос был еще более актуален, чем сейчас, потому что смена профессиональной ориентации была много сложнее. И, соответственно, вопрос... Второй про отношения полов, разумеется. А и у меня по этому поводу была лекция, а именно, чем отличается мальчик от девочки. А я ее сейчас расскажу просто так, для того, чтобы отвлечься от правительства. На всякий случай я повторяю варианты ответов. 8-495-134-21-35. Это должны звонить те, кто считает, что либералы... потерпели существенное поражение в новом составе правительства, а 8-495-134-21-36 это нет, все остается по-прежнему. Ну и 21-37 это не знаю, знать не хочу, и вообще меня от вас от всех тошнит. Так вот, лекция про чем отличается мальчик от девочки. Значит, все дело в том, что ключевой элемент развития биологического — это эволюция, которая занимается тем, что вид, собственно, вот главный элемент эволюции — это вид, это не отдельный особь. Да, в муравейнике никому не интересно, что будет с конкретным муравьем, а важно, как будет развиваться вид. И вид должен отвечать двум качествам. Первое, дети должны походить на родителей, чтобы этот вид сохранялся. А, соответственно, с другой стороны, они должны адаптироваться к окружающему миру. Эти два качества противоположные, потому что стопроцентная похожесть — это то, что называется чистые линии, когда дети — точная копия родителей, уж о какой тут адаптивности говорить. А вариант второй, стопроцентная изменчивость, это, соответственно, родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку. Значит, вот два, соответственно, качества. Одно называется в эволюции наследственность, другое — изменчивость. Еще раз повторю, они противоположные. Как всегда, когда нужно решить две противоположные задачи одновременно, их надо разводить. И по этой причине, в общем, как только сложность животных начинает, ну, хотя бы чуть-чуть отличаться от некоторого минимального, любой вид делится на особи двух видов. Одни отвечают за наследственность, другие за изменчивость. У высших животных за наследственность отвечает женский пол, а за изменчивость — мужской. У некоторых простейших наоборот. Соответственно, качеств. что значит, что, что мужчины отвечают за изменчивость? Это значит, что разброс качеств у них сильно выше, чем у женщин. Среди них больше гениев и больше идиотов. У них выше смертность. Ну и вообще они как бы специально предназначены для того, чтобы проводить эксперименты. Кто, соответственно, вписался в новую реальность, а кто не вписался. Когда, соответственно, он вписался, он бежит и демонстрирует, что он вписался. Для чего существуют разные механизмы. Да? Кто-то трясет гребешком, кто-то, как гамадрилы, красной задницей, кто-то мошной. Ну, в общем, у кого чего есть, то тем и трясет. А, соответственно, женский пол, который отвечает за наследственность, он осуществляет выбор. Говорит, вот этот мне подходит, а вот этот не подходит. Но смотри, какой у него гребешок. Не, все равно не подходит. Соответственно, вид развивается в направлении от среднеженскому к среднемужскому. Поэтому человечество становится в среднем выше, сильнее и так далее. А, например, у хищных птиц наоборот. У них самки крупнее, чем у самцы, они мельчают. Ну и так далее. Объем мозга у человека становится больше. И еще одна есть вещь. Поскольку выбор за женщинами, у них должны быть, то, что называется, атавистические механизмы, которые позволяют минимизировать риски. Ну, например, мыши чистых линий, они никогда друг друга не видели, они никогда рядом не находились, но у них одинаковый генотип. Если их вбросить в популяцию мышей других, неродственных, то они никогда не скрещиваются. Почему? Потому что близкородственное скрещивание вредное, а у мышей имеется механизм. Они по запаху определяют родственников. Кстати, как и собаки, например. То есть собаки, они чувствуют. Да, вот всех родственников они по запаху определяют. То есть они знают, да, кто члены семьи близкой. Так вот, у человека этот механизм существует тоже. Он тоже атавистический. К слову, о роли запахов в сексуальной привлекательности очень много пишут, но не объясняют, почему. Причем именно с точки зрения женщины. Еще раз говорю, она принимает решение. Вот. И, соответственно, имеется даже механизм, который называется «любовь с первого взгляда», который означает, да, что вот этот вот субъект является оптимальным партнером с точки зрения генетического качества детей. Это не значит, что он будет хороший муж, это не значит, что он будет много зарабатывать, это значит только одно, что его генотип с точки зрения вот этих вот атавистических механизмов очень даже подходит. Вот. И, соответственно, это очень важная тема, но есть одно обстоятельство, которое, как всегда, все портит. Обстоятельство это состоит в том, что человек – существо стадное, поэтому у него очень важную роль играют механизмы социальные, статусные, а здесь очень важно, да, если рядом с мужчиной красивая женщина, его статус сильно повышается. К слову сказать, есть еще один эффект, который мужчины тоже очень хорошо знают. Если рядом с ним красивая женщина, то очень много других женщин начинают на него бросаться, исходя из логики. Раз это в нем что-то нашла, значит, имеет смысл посмотреть, что же там интересное есть. Значит, на этом мы очень интересную тему, значит, эту закрываем и возвращаемся, я прошу прощения, к правительству. Значит, я останавливаю голосование. Что же мы видим? Что у нас всего 17% считают, что либералы получили поражение в рамках нового состава правительства. 54% считают, что все остается по-прежнему, и 28%, чуть меньше трети, но сильно больше, чем те, кто считает, что либералы реально проиграли, это, соответственно, люди, которым, в общем, наплевать. То есть, если говорить о тех, кто ответил содержательно, соотношение 3:1. Но теперь, соответственно, надо будет мне на эту тему сказать несколько слов. А, вот тут мне пишут, хорошо бы упомянуть автора теории, покойного Геодокяна. Я, кстати, не помню, кто, я помню только, что фамилия армянская, но это очень адекватная теория, и я много раз сталкивался с тем, насколько она удачно работает. Значит, возвращаясь, значит, любая политическая группировка, а либералы у нас политическая группировка, состоит из руководителей политических фигур, довольно большого количества значимых фигур, ну, там же пирамида, да, наверху стоят руководители политические, ниже стоят люди, которые играют важную роль, но не политическую, ну, и, наконец, внизу шлейф, который исполняет указания, но самостоятельного права на участие в выборе принятия решений не имеет. Отличие, так сказать, политических руководителей от руководителей более низкого уровня состоят в том, что, во-первых, руководители более низкого уровня не имеют возможности влиять на принятие политических решений, хотя внутри своей группы они вполне могут участвовать в их разработке, и, соответственно, они не могут принимать политические решения даже в рамках тех административных структур, в которых они находятся. Потому что, то, что называется, не по чину. Так вот, если мы посмотрим на предыдущее правительство, там было, по крайней мере, три человека, которые играли реально политическую роль в либеральной команде. Эти три человека — это Шувалов, Дворкович и, соответственно, руководитель аппарата правительства, про которого все мы знаем и помним про буквально там месяц тому назад пресловутый скандал у Дерипаски с рыбкой. Три человека, все остальные либеральные лидеры были в лучшем случае исполнительными в рамках либеральных команд. А в худшем случае, с точки зрения либеральной, это были вообще не члены команды, а просто люди, которые видели, что в течение 25 лет исполнение решений либеральной команды ведет к тому, что они получают деньги, что их двигают по карьерной лестнице, и вообще все у них хорошо. Но при этом личных обязательств, вот обязательно исполнять, у них, в общем, особо нету. Да, конечно, члены команды делают карьеру более быструю, это с одной стороны, но с другой стороны, членов команды много никогда не бывает. Ну, просто потому, что управлять тогда командой становится невозможно. Мы хорошо понимаем, да, что политическими лидерами в либеральной команде являются там Чубайс, там до какого-то времени был Гайдар, Кудрин, еще, может быть, несколько человек, но часть из них, вот прежде всего Чубайс, они уже не могли занимать внутри страны, причем Чубайс довольно давно, собственно, он последний его реальная политическая должность, это первый вице-премьер, должность, с которой он был уволен 23 марта 1998 года. Все, больше он политических должностей не занимал. Так вот, были и другие люди, были люди, которые претендовали на позиции, например, Немцов. Но он никогда в либеральной команде высоких позиций не занимал в силу откровенной несерьезности. Были другие люди, например, там, Головков или еще кто-то, которых мы знаем меньше. Ну, собственно, а кто знал, да, я специально не называю фамилию руководителя аппарата правительства, который был в предыдущем правительстве, для того, чтобы вы просто вспомнили. То есть, кто такой Приходько, никто не знал. Но, тем не менее, роль его была чрезвычайно высока. Так вот, если мы посмотрим на новый состав правительства, то мы с интересом обнаружим. Ну, еще мы не знаем пока министров, но это уже не важно, потому что на ключевых постах верхних нету людей, которые бы были в либеральной команде политическими лидерами. Все либералы очень рассчитывали на то, что вернется Кудрин, но Кудрин занял очень специфическую позицию руководителя счетной палаты. С точки зрения аппарата административной, это сильное понижение с поста вице-премьера, который он занимал до того, ну, правда, это было уже довольно давно, но тем не менее. То есть он бы не должен был бы соглашаться. Но тут я склонен считать, что сыграло свою роль то, что его статус в административной системе определяется тем, что он личный друг Путина. И поэтому у него имеются масса возможностей, которые там у рядового министра или даже вице-премьера просто нету. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы все знаем о личной любви Алексея Леонидовича Кудрина и Дмитрия Анатольевича Медведева, и поэтому занять пост руководителя счетной палаты при премьере Дмитрия Анатольевича Медведева, это, соответственно, означает иметь возможность каждый день делать ему маленькие, средние, иногда и большие пакости. То есть, грубо говоря, ну тут я уже как бы процитирую одного своего товарища, который, когда, значит, услышал, что Кудрину предложили пост руководителя счетной палаты, он просто зашелся от смеха, а потом сказал, что он искренне надеется, что, соответственно, Алексей Леонидович свою возможность прямого выхода на президента используют для того, чтобы почаще приносить тому политические доносы на правительство. Как человек, который занимался контролем за деятельностью правительства в 97-98 годах, я могу сказать, что это инструмент совершенно колоссальной силы. При этом сам Алексей Леонидович, может, и не будет опускаться до того, чтобы разбираться, как именно работает правительство. Но, опять-таки, с полной ответственностью могу сказать, что у него в команде есть люди, которые это умеют делать виртуозно. Ну, просто вот блестяще совершенно, имеют колоссальный опыт, понимают, как это устроено, умеют писать грамотные бумаги и т.д. и т.п. Уж я позволю себе имена не называть. Оно, опять же, людям не интересно. Значит, теперь сам, собственно, Дмитрий Анатольевич, разве он не является лидером либеральной команды? Нет, конечно. Дмитрий Анатольевич, и это он четко совершенно показал, когда ушел с поста президента, не стал выдвигаться на второй раз, хотя его очень об этом просили лидеры либеральной команды. Он, соответственно, безусловно, является одним из самых видных представителей команды Путина. Но Путин для того, чтобы избавиться от прямого давления со стороны политических лидеров либеральной команды, поставил ситуацию так, что либеральная команда может на него уходить, ну, в подавляющем большинстве случаев, только через Медведева. И по этой причине он, во-первых, автоматически опустил лидеров либеральной команды на этаж ниже, то есть теоретически у либералов было ощущение, что они как бы одна из альтернативных групп. Вот есть силовая группа во главе с Путиным, а есть либеральная команда во главе там с кем-то, да, с Чубайсом, с Кудриным, с Волошиным, неважно кем. Значит, Путин опустил эту команду вниз. Он как бы правильным образом объяснил, что есть какие-то силовые команды, что есть какие-то либеральные команды. Не забудем, есть еще семья во главе с Волошиным. И он выше. А назначив Медведева, он опустил либеральную команду еще на этаж ниже. Ребята, если у вас есть какие-то конкретные вопросы, это к Медведеву, не ко мне. И в результате либеральные команда, скажем, на внешнюю политику оказывает значительно более слабое влияние, чем она это делала, скажем, в 90-е или же начале 2000-х. Вот это вот картина. Но после того, как был в черне объявлен состав нового правительства, стало понятно, что у либеральной команды нету даже прямого выхода на Медведева. Почему? Потому что ключевые места в правительстве занимают представители либо нелиберальной команды, либо же, как Силуанов, человек, который в этой либеральной команде достаточно низкая персона. То есть, иными словами, если руководители либеральной команды принимают для себя какое-то решение, они должны это решение довести до Силуанова, он должен прийти к Медведеву и начать с ним обсуждать. И говорит, нам вот это надо. Медведев скажет, нет, ну это впрямую нельзя, а вот так, вот так, вот так, вот так. Силуанов не знает обстоятельств. И в результате он практически автоматически будет в этой ситуации соглашаться с Медведевым. То есть, иными словами, возможности либеральной команды резко сократились. Плюс к этому еще одно очень любопытное обстоятельство. Оно состоит в том, что те люди, которые были лидерами либеральной команды в предыдущем правительстве, они могли агрессивно заблокировать любые действия, которые они считали идеологически неправильными. Вот какое-то решение, да, что-то построить, что-то сделать. Ну, например, Китай много лет пытался пробить. Если кто помнит карту России, то у нас там Приморский край, он так вдоль берега моря идет вниз, от Хабаровска к Корее. И у китайцев всегда была идея построить железную дорогу сквозь, чтобы у них был выход к морю, туда вот, к Японии. А, соответственно, например, Дворкович стоял стеной, чтобы этого не допустить. Можно там много спорить, из-за чего это происходило, то ли из интересов группы Суммы, то ли по идеологическим причинам для того, чтобы не допускать конструктивного взаимодействия России и Китая, но сам по себе факт имеет место. Сегодня ситуация разительно меняется. Людей такого масштаба либерального нету. Никто из них самостоятельно не может принять решение. И по этой причине очень многие вещи, которые до тех пор были невозможны, они становятся возможными. Значит, еще раз повторю, я сейчас говорю о чисто таком вот аппаратно-политическом анализе нового правительства. Если говорить о том, как бы сможет это правительство сделать что-то позитивное или не сможет, вот здесь я сошлюсь на положительное отличие английского языка от русского. В русском языке есть один глагол «мочь». А вот в английском их два, can и may. И отличие между ними следующее. Один из них осуществляет, говорит о возможности физической. То есть, да, теоретически это возможно, не противоречит как бы законам сохранения, условно говоря. А другой говорит о том, что это можно сделать на практике, реализовать. Но у нас некоторым дальним аналогом выступает глаголы совершенного и несовершенного вида. То есть, грубо говоря, он может делать или он сможет это сделать. То есть он теоретически может выкопать яму, то есть он может копать. А с другой стороны, мы говорим, что нет, он это как бы теоретически может, а практически он этого не сделает. Вот принципиально важно, потенциальная возможность у нового правительства что-то сделать и отказаться от либеральных принципов, которые привели к тому, что 5 лет мы падаем. Экономика падает с 4-го квартала 2012 года. А возможность у него есть. Сможет оно или не сможет, это мы узнаем достаточно скоро, я думаю, что уже к осени. Но я обращаю ваше внимание, что президент в своих первых речах после инаугурации прямо сказал, да, что ответственность будет очень серьезной именно за вот это вот исполнение, неисполнение. И таким образом я еще раз повторю тот тезис, который я высказывал еще до выборов и до инаугурации, что ситуация очень сильно изменилась. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Прежде чем начать отвечать на вопросы, я хочу провести эксперимент, который стоит в том, что я снова задам тот же вопрос, который я задавал в начале передачи. Я прошу обратить внимание, да, телефоны другие ответы. Итак, ответ «да», меня, я считаю, что новое правительство, в новом правительстве либералы потерпели поражение. 8-495-134-21-36. Я считаю, что нет, все идет по-прежнему. 8-495-134-21-37. И, в общем, наплевать, идите вы все. 8-495-134-21-35. Еще раз повторяю. 21-36 либералы потерпели поражение, 21-37 все по-прежнему, и 21-35 это мне глубоко наплевать на то, что происходит в правительстве. И посмотрим, что люди скажут, какой будет результат. Значит, я пока отвечу на несколько вопросов, которые тут пришли по смс-кам, они очень смешные. Ну, например, а почему вы радуетесь, что ФСБ подставила Приходько? Вы тоже агент ФСБ? Вот меня на самом деле поражает такая странная постановка вопроса, почему я должен радоваться или не радоваться. Я в данном случае выступаю в роли аналитика. И дальше я исхожу из логики одного из самых выдающихся поэтов русских 20 века, Владимировича Маяковского. Скажите, если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно? Вот я понимаю, да, что если Приходько подставили, значит, это кому-то было нужно. Вопрос о том, кому нужно, это отдельная тема, совершенно другое исследование. Да, тут нужно обладать навыками оперативной работы, тут нужно понимать сложные политические интриги и т.д. и т.п. Но как человек, который изучает вот всю вот эту вот структуру сложную нашей политико-экономической жизни, я могу сказать, что мне абсолютно очевидно, да, что в результате некоторых сложных комбинаций, которые были проведены, и некоторые из них однозначно были с участием сил, которые имеют нероссийское происхождение, мы получили с правительством то, что получили. А что вот мы сейчас, соответственно, увидим? Результат. И это важная вещь, да, тут как бы не нужно упрощать. Все на самом деле очень интересно. Вот, значит, вот интересно, оставьте в покое, в конце концов, Дмитрия Анатольевича. Сколько можно? Совесть есть, не стыдно, интересно. Как можно оставить в покое председателя правительства? Это невозможно. Если как бы ему бы хотелось, чтобы его оставили в покое, он бы ушел в отставку и сидел бы на даче и варил бы варенье. Значит, на этом я заканчиваю наш опрос. Результат получился следующий. И напомню, в начале, то есть полчаса тому назад, за то, что произошли изменения позитивные, то есть что либералы понесли такие серьезный урон, было 17%, сейчас 24%. Правда, а тех, кто считает, что все осталось по-прежнему, было 54%, стало 60%. То есть тоже увеличилось, но, правда, не так значительно. Но зато резко сократилось количество людей, которые не знают, а именно их осталось всего 16%. Но вот рост до 24% с 17, но это примерно процентов на 40. То есть я считаю, что мое выступление предыдущее, в общем, было осмысленным. Значит, теперь я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый Михаил, на одном из ток-шоу Игорь Чубайс заявил, что главный либерал – это Путин. Как вы к этому относитесь?
Все дело в том, что слово «либерал», оно имеет очень много смыслов. Если говорить о том, что... Если как бы под этим подразумевать то, что люди положительно относятся к тем либеральным ценностям, которые описаны там в большой советской энциклопедии середины 20 века, то да, и Путин либерал, и я либерал, и много еще кто либерал. А если это рассматривать как принадлежность к политической группировке, то, вне всякого сомнения, Путин к либеральной политической группировке не относится. Я, кстати, должен сказать, что двинуло его в, как бы на президентский пост семейная группа, которая изначально примыкала к либералам по идеологическим причинам, но самостоятельно либеральной тоже, в общем, особо никогда не была. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да.
Доктор Максим, вопрос такой. Вот слежу за новостями из Украины частенько, и получается так, что наши официальные лица зачастую Украину ругают, там представители МИД и так далее, уж не говоря по каналам новостным. Но на Украине происходит то же самое, что в России, курс, я имею в виду. Делают то, что говорит МВФ. Либерализация цен на нефть, для населения. Поднимание возраста пенсионного и так далее. То есть Россия повела, что у нас есть нефть и газ, а в остальном мы делаем то же самое, что и они?
Вы знаете, я не соглашусь. Дело в том, что они в 90-е годы во многом заморозили либеральные реформы. То есть они занимались внутренним воровством, таким вот абсолютно украинским, да? А, соответственно, либеральные реформы не проводили. У них даже пенсии для военных были выше, чем в России. То есть ветераны вооруженных сил СССР на Украине там, в 90-е годы получали больше, чем, соответственно, в России. А в России вот этот самый Вашингтонский консенсус реализовывался очень быстро, четко и так далее. Не так, конечно, быстро, как где-нибудь в Прибалтике, но тем не менее. В 2000-е годы у нас произошел очень мощный откат. То есть мы продолжали реализовывать либеральную политику, но уже значительно медленнее, значительно меньшими темпами и, в общем, очень во многих местах уже очень аккуратно начали постепенно закрывать эти направления, ну, во всяком случае, с середины 2000-х, особенно после дела ЮКОСа. Но, ну, хотя не до конца, да, там, например, реформа энергетики еще продолжалась, такая абсолютно либеральная. А на Украине они, наоборот, стали святее Папы Римского и начали реализовывать... эти реформы, про которые уже всем понятно, что они ведут к экономической катастрофе в полном объеме. Может быть, это было связано с тем, что все, что можно было разворовать, они уже разворовали, и, соответственно, речь теперь шла о том, что надо какие-то получать дополнительные источники, в данном случае кредиты МВФ. Ну вот где-то вот так, да, поэтому я не согласен с вашим утверждением. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. У меня два вопроса. Первый вопрос. Насколько вероятно изменение Конституции в этом периоде? Центробанк был наш или будет в будущем?
Да. Значит, что касается Конституции, это не ко мне. Быть может, какие-нибудь политологи им и могут ответить на этот вопрос, ну или, по крайней мере, дать какой-то анализ, какие-то раскладки. Я не политолог, я ничего по этому поводу сказать не могу. Что касается Центробанка, будем посмотреть. Есть, опять-таки, некоторые тенденции, я не буду про них сейчас говорить вслух. Ну вот, не хочу. Вот, прежде всего потому, что они пока еще не вышли на поверхность. Вот как вылезут, так, соответственно, будем разговаривать. А вдруг они не вылезут, поэтому давайте пока подождем. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Про Украину вы правильно сказали. Родственники ждут, у них пенсии.
Вас не слышно, я не могу ничего говорить, у вас половина слов выпадает. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Ростислав. Вот новое правительство ведь неизбежно займется отношениями с СНГ, а вопрос, вот Беларусь всегда требовала, чтобы в союзном государстве были равнодоходные цены на нефть и газ. Вот это как если бы Гаити сказали Трампу, у нас ничего нет, но давайте нам не дороже, чем себе, да еще в кредит с дальнейшим списанием. А вопрос, Михаил, относитесь ли вы к этим таборным шуткам белпрезидента крайне отрицательно?
Бога ради, у него работа такая, он должен отстаивать интересы своей страны, он это и делает, торгуется, он это делает качественно, он это делает хорошо, молодец. Нам это может не нравиться, нашим чиновникам, ну так научитесь вести себя так же. Ну попробуйте хотя бы добиться эффективности Лукашенко в отношениях с Евросоюзом или Соединенными Штатами Америки. Вот как научитесь, так будете критиковать. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил, добрый день.
Да.
Ну, конечно, по поводу правительства, это еще более либеральная группировка. И все там ставленники, все чикагские мальчики, помните все? И Гайдар, ставленница Набиуллина, и тем более уже Кудрин, так извините, когда он в открытую из Америки Медведева посылал куда-то.
Где Кудрин? Где Кудрин в правительстве? Покажите мне, где Кудрин в правительстве?
Ну, извините, в счетной палате.
Это счетная палата не имеет к правительству никакого отношения.
Ну что, Михаил, ну посмотрите на правительство.
Вы мне будете объяснять, имеет ли счетная палата отношение к правительству, и где вы там увидели чикагских мальчиков? Ну, глупости-то не надо говорить, но такие уж откровенные. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Когда же вы все-таки попадете в правительство... Что-то изменилось
в медицине. Ой, знаете, это вопрос сложный. Да? Ну, во-первых, даже если я попаду в правительство, в чем я сильно сомневаюсь, то я никогда не буду заниматься тем, что происходит в медицине. Ну, во всяком случае, так бы в большом объеме. А может быть, если то, что касается там, каких-то там цен на лекарства или еще чего-то. Во-вторых, я согласен, да, что то, что там происходило, не лезет ни в какие ворота. Но опять-таки, обращаю ваше внимание, указания правительству даны. В предыдущих правительствах эти указания игнорировались. Почему? Потому что были люди, которые на ключевых постах могли это блокировать. Тот же Приходько, как руководитель аппарата правительства, любое поручение президента мог замылить и свести его к каким-то абсолютно бессмыслице. Вот. Посмотрим, что будет сейчас, когда руководителем аппарата правительства является человек, который много лет работал непосредственно под Путиным, руководителем контрольного управления президента. Вот. Еще замечательный вопрос, опять по смс-ке. Скажите, пожалуйста, а вы свои миллионы в рублях храните или в валюте? Поделитесь, пожалуйста, очень любопытно, заранее спасибо, с уважением, ваш Лукьяныч. Значит, дорогой товарищ Лукьяныч, поскольку я являюсь, ну, правда, не наемным работником, но в общем и целом я живу как так же примерно, как и наемные работники, то есть на зарплату, то по этой причине у меня миллионов нету и не было никогда. Первая собственная квартира у меня появилась, когда мне стукнуло 50 лет. Она была двухкомнатная. Так что не надо, да, не надо меня путать. Я не получаю гранты от разного рода серьезных и богатых структур. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Путин скорее, на ваш взгляд, Путин скорее левых взглядов или правых? Когда вы будете говорить про то, что Путин центр, не забудьте, что центр тоже бывает левый и правый.
Значит, если вас интересуют личные позиции Путина, то он скорее правых взглядов, как человек. А вот, соответственно, как государственный деятель, я склонен считать, что он все больше и больше склоняется к левым взглядам. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Вот вы, наверное, в курсе, электричество для домохозяйств подорожает на 5% с 1 июля. А вот как вы прокомментируете? Вот Медведев как-то говорил пару лет назад, что у нас уже электричество дороже, чем в Италии. А в Италии ни газа, ни нефти нету. И Берлускони там минимальную пенсию сделал после выборов. Откуда они деньги берут?
Если вы хотите мне сказать, что у нас правительство крайне плохо обращается с бюджетом, я не могу с вами не согласиться. Действительно, наша бюджетная политика безобразна, как, впрочем, и вообще экономическая. И в случае, если бы она проводилась правильно, то в этом случае у нас было бы больше субъектов налогообложения, и в этом случае у нас бы и в бюджет поступало бы больше денег, и можно было бы и тарифы снизить, и много еще чего сделать. А тарифы-то растут, потому что была целенаправленно проведена реформа, а энергетическая Чубайсом, целью которой было максимизировать прибыли частных владельцев энергетической отрасли. То, что при этом Чубайс говорил о том, что после реформы тарифы будут падать, он врал. И всем было понятно, что он врет. Но по идеологическим причинам правительство делало вид, что он говорит правду. Вот, собственно, и вся картина. Тут как раз все понятно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
А вот в прямом эфире вопрос задать. Здравствуйте.
Я слушаю вас. Задавайте вопрос.
Так вот, для Михаила Леонидовича Хазина вопрос задать.
Я слушаю вас. Задавайте вопрос.
А, вот, Владимир, Санкт-Петербург. Так это, дух захватывает насчет вот этих ваших мыслей.
Каких?
Так я говорю, конкретно развить тему вы можете немножко?
Какую?
Ну, что конкретно изменится, на ваш взгляд? Например, там, Северный морской путь начнут развивать там.
Я понял. Значит, вот давайте смотреть, да, я не могу принимать решение за это правительство. Что оно будет делать, я не знаю. Я не знаю, получится ли у него что-то сделать. Это отдельная тема. Вы поймите, даже если у него появится желание, может оказаться, что по причине слабости конкретных исполнителей или плохой структуры это опять-таки не получится. Опять-таки, КНМА, да, теоретическая возможность изменить ситуацию у этого правительства есть. Сможет ли оно на практике это осуществить? Я не знаю. Мы это увидим. Причем довольно быстро. И поэтому я не могу сказать, что они решат и что они будут делать. Я лично к деятельности этого правительства не имею вообще никакого отношения. Я не был в Белом доме 20 с лишним лет. Я не знаю, как там все сейчас устроено. Я понимал, как работает аппарат правительства 20 лет тому назад. Очень хорошо. Что там устроено сегодня, я не знаю. Тем более после стольких лет руководства Приходько. Я не исключаю, что там все целенаправленно сделано так, чтобы ни один вопрос по существу решить было нельзя. Но этим нужно разбираться. Ко мне пока никто с такой задачей не подходил. Поэтому не могу вам ничего сказать по этому поводу. Еще раз повторяю, возможности есть. Будут ли они реализованы, не знаю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос такой.
Как вас зовут?
Александр.
Да, слушаю вас.
Вопрос такой. Не подскажете, почему у нас Центральный банк отдает в долг Соединенные Штаты свои деньги под процент, под полтора, а Минфин в то же время берет с рынка в долг под 7-8%?
Ну, потому что, соответственно, мы живем в ситуации Вашингтонского консенсуса. И, соответственно, Центральный банк контролируется у нас либеральной командой, которая считает, что удовлетворить потребности мировой долларовой системы в ликвидности важнее, чем внутренние потребности России. Вот и все. Тут как раз все очевидно, тут даже объяснять ничего не надо. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, я слушаю.
Михаил Леонидович, добрый день. Игорь.
Да. А откуда вы? Ага, слушаю вас.
Михаил Леонидович, у меня вопрос. Вот с 2012 года вы говорите об изменениях. Вы говорили, что в 2012 году были самые честные выборы, потому что Путину нужен был мандат от народа, чтобы начать выборы, чтобы начать изменения какие-то. Потом в 2016 году вы объясняли, что Путин не мог начать эти изменения, потому что ждал прихода такого лидера, как Трамп. Потом вы говорили, что Путин ждет выборов, чтобы начать эти изменения. А с чего вы решили, что сейчас что-то изменится?
Ну, мы уже это обсуждали много раз. Кстати, в 2012 году Путин изменения начал. Я уже про это рассказывал, что Путин в своем послании этого года сказал о том, что он делал два предупреждения Западу. Первое было в 2007 году на Мюнхенской конференции, а второе на Валдайском форуме в 2014 году, в котором он сказал, что, ребята, вы не выполнили свои обязательства начала 90-х, по этой причине я отказываюсь от исполнения своих обязательств. А там была целая куча обязательств, в том числе в оборонной технике. Не развивать отдельные направления, а именно гиперзвук, лазерную технику и, соответственно, мини-реактор. Значит, этот запрет был снят. В 2018 году Путин продемонстрировал, что эти вопросы мы уже решили. Так что он начал после 2012 года. Другое дело, что он достаточно резонно решил, что сначала нужно обеспечить некоторую внутреннюю ресурсность. Соответственно, вот сейчас, когда стало возможным менять экономическую политику без экономической катастрофы. Потому что если бы он бы начал это делать в 2012 году, мы получили бы те же санкции, что и Иран. И тогда бы это была бы для нас экономическая катастрофа. Сегодня уже на такое никто не решится. Так что в этом смысле он очень последователен. Другое дело, что все процессы в этой сфере, они всегда идут страшно медленно. Людям же хочется быстро, да, все встали и пошли. Ну, по этому поводу есть масса, соответственно, историй, да, но вот есть несколько типов разводов. Да. Один развод, когда, значит, жена бьет посуду, кричит, ты идиот, я это всегда понимал, и уходит в никуда, вот вообще в никуда. А другой вариант, когда она принимает решение, и потом иногда, может быть, пару лет, она еще делает вид, что она еще осталась, но она уже принимает решение. И в некоторый момент неожиданно муж утром просыпается, жены нет, а когда он пытается до нее дозвониться, она говорит, знаешь, а я уже замужем за другим человеком, я уже беременна, и по этой причине больше мне, пожалуйста, не звони. Точка. Все. Поэтому, ну, как бы разные подходы, да. Путин человек, который готовится очень медленно, очень аккуратно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Ну, не хотите, не надо. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Это Лидия Ивановна из Москвы. Вы знаете, вот меня интересует, почему государственные наши деньги без референдума, без мнения народа хранятся в бумагах в Америке.
Ну, вот. На этот вопрос я уже отвечал. Здравствуйте, слушаю вас. А? Не получается. Какие-то там... Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей
Москва. Очень коротко, у нас буквально полминуты.
Да, короткий вопрос. Как вы, ваше мнение о реалистичности вот новых майских указов и состоянии ли правительства этого? Выполнить эти...
Та же самая картина. Теоретически, если мы переходим к экономическому росту, да, это возможно. А вот если мы не перейдем к экономическому росту, и прежняя политика будет продолжаться, исполнить их будет в принципе невозможно. Так что тут, в общем, картина та же самая, что и по остальным вопросам, связанным с деятельностью правительства. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.